Добрый вечер. Это у нас экстракт. Ну, надо сказать, сегодня немного событий, но они, тем не менее, есть и есть весьма забавные. Но венгерский премьер-министр Орбан обладает только одним единственным талантом. Он изумительно умеет портить воздух в Евросоюзе. Иногда даже, ну, согласно народному выражению, делает это с подливой. И никаких других дарований за Виктором Орбаном, в общем, не числится. Но вот эта роль задницы, которая всунута в европейский мир и способна все-таки напустить туда русской вони, она долгое время была действительно единственным призванием и очень доходной ролью для самого Виктора Орбана. Москва, надо отдать ей должное, она заботилась о своем венгерском дупле и периодически его прочищала. А если впавший в раж премьер Орбан надрывал его слишком мощным выхлопом, то бывало, в общем, даже и подлечивало. И пока Орбан служил лишь кремлевской задницей, все было ясно и все было предсказуемо. Он исправно напускал российский смрад, травя коллег на различных форумах Европейского Союза, парализуя, блокируя и пачкая любое разумное начинание. Но в этом году удивительные способности Орбана приметил буйный Трамп и возлюбил Виктора, и тоже решил использовать его задницу для загадочной порчи воздуха в Евросоюзе. Но немножко не такой, как это делает Путин. И бедный Орбан превратился в очко двух господ. Это нелегкая роль. Задача у него, конечно, и в случае поручения от Трампа, и в случае поручения от Путина довести до обморока Каю Каллас, Урсулу, Эммануэля, Джорджу и других чувствительных дам Евросоюза. Вот нафига Трампу понадобился могучий метеоризм Орбана? Неясно до сих пор. Но Дональд, как мы видим, неистово вписался за друга Виктора и за сегодняшний день уже дважды продекларировал поддержку и любовь. Вполне возможно, что именно эта песня любви Трампа Виктора похоронит окончательно. Венгров наконец одолел стыд за то, что глава их государства, ну, простите, просто обычная жопа. И на видео у меня в телеграм-канале массовые небесные манифестации контр Орбан. Скажу прямо, есть манифестации и за Орбана, и они тоже производят, в общем, вполне солидное впечатление. Но разрыв между Орбаном и главным его конкурентом Мадяром увеличивается и увеличивается. Если венгры устыдятся и все же Орбана скинут, шанс велик, то в ЕС, да, останется гадить одинокий маленький шакал Фицо. Ему не позавидуешь. Вот сложно быть шакалом табаки на могиле своего Шерхана. Орбан, конечно, был тем еще тигром работы Бапосова, но этой парочке вдвоем удавалось отлично пакостить тормозя самые здравые ЕСовские начинания. Но быть табаке без Шерхана – это роль, конечно, очень опасная и жалкая. Если бы в руководстве ЕС была бы хотя бы парочка мужчин, то Роберу просто в сортире четвертого этажа штаб-квартиры в Брюсселе устроили бы темного, наставили бы на его тухлое фицо фингалов и хорошенько до отвала накормили бы использованной туалетной бумагой. Это могло бы внести коррективы в мировоззрение Робера. Проживав и проглотив, он, может быть, причастился бы хоть каких-то европейских ценностей, немножечко поменялся и вообще приобщился к чему-нибудь человеческому. Но сейчас легко предсказать, что поплакав, если Орбан проиграет, поплакав на могиле своего Шерхана, Фицо, скорее всего, даст объявление «Ищу доброго хозяина, размер ошейника третий, отзываюсь на Робер, не грызу диваны и основы Конституции». Роль Фицо, конечно, совсем жалкая. Но Робер, он же принадлежит к той породе людей, которым физически невозможно жалость испытывать. Ну, знаете, бывают уроды комические, бывают уроды трагические, и всех жалко. Но вот клопы, даже самые крупные, даже самые печальные, никаких мыслей, кроме как о тапке или о дихлофосе, в общем, не вызывают. С Фицо такая же история. И вот его эта феерическая ничтожность – это вообще общая проблема демократий европейского образца. Власть вот, европейского политика, она персонально настолько мала, что на верховенствующие должности в Европе допускаются абсолютные бесцветыши и умственные инвалидики. Ну, просто либо из жалости, либо по там назначению врача. Воровательные возможности для европейского политика тоже ничтожны. Ну, что-то, конечно, можно. Можно за казенный счет полетать в экономии или даже пару раз в бизнесе. Можно натырить со своего же президентского или премьерского стола канцпринадлежности. Но это, в общем, конечно, беспробудная тоска. Вот хорошо зная, основательно зная и изучая внимательно Запад, я практически не вижу людей, которые реально стремились бы во власть. Там слишком мало лакомого. Такая же история и с Фицо, которого в свое время выбрали из жалости. Ну, наверное, так же, как берут с улицы лишайного котенка. А что происходит в Будапеште, где завтра начнутся выборы? Там все забито, все бары и публичные дома забиты русскими грушниками, русскими пиарщиками. Туда бросили спецбортами всех. Там сотни три уже этих дармоедов брошено с наказом обеспечить выигрыш Орбана, с наказом от Кремля. Но, в общем, все эти и грушники, и пиарщики, они просто околачивают виртуальные груши, ибо, как выяснилось, к глубочайшему разочарованию русских просто загнать пару гвоздей под ногти членам избиркома в Венгрии почему-то нельзя. Новичок в котлеты конкурентов добавлять тоже нельзя. Там ничего нельзя. Сплошные абсурдные ограничения, которые делают русский опыт и русское присутствие почти бессмысленным. Там даже нельзя по урнам рассадить солдат с автоматами, которые бы отвечали очередью за любой неверный бюллетень. То есть сплошные нелепые ограничения свободы волеизъявления. Русские спецы там все в растерянности бродят и не понимают, чем могут помочь Орбану, партия, с которого с каждой минутой отдаляется от лидера мадьяра, спускаясь все ниже в рейтинге. Ну, конечно, есть еще вариант запустить на Будапешт Эллу Панфилову. Это если Элли успеет до завтра приделать обтекатели, боеголовку, хвостовое оперение. Я думаю, что даже если она долетит, она мало чего изменит. Воткнется где-нибудь в будапештский газон между тремя оттаившими какашками. И будут на нее мочиться местные собаки, если не побрезгуют. Ну, короче, в Кремле тревога и недоумение. А тем временем Трамп рвет тельняшку и зовет венгров за Орбана. Но, быть может, это связано с ненавистью к Соросу. Трамп-то помнит, что Сорос-то венгр. Но более вероятен вариант, что, возможно, у Дональда Трампа возникли какие-то личные счеты с кубиком Рубика. Это тоже венгерское изобретение, плохо совместимое с деменцией. Но пока что можно констатировать тот факт, что истошный Трампов крик произвел не большее впечатление, чем сезонный ритуальный клич пеликана в зоопарке Будапешта. И мы видим, что разрыв, который гарантирует Виктору политические похороны, разрыв между ним и его конкурентом, в общем, не изменился, лидирует мадьяр. Конечно, Трампу будет весьма неприятно выяснить, что его пылкое, страстное ходатайство венгры сочли пустым звуком. Но Трамп чем может ответить? Может ответить. Его огромная триумфальная арка, которую он собрался построить в Вашингтоне, может быть частично окрашена в черный горошек, в знак траура. Но венграм, похоже, даже на это наплевать. Так, ну, еще одним событием стало некое пасхальное перемирие. По этому поводу масса противоречивых идет и по моим каналам, и в ленте очень много разных заявлений, и я бы сказал, ясности нет. Вероятно, дроны сперва сбрасывают цветное яйцо и цветочек, а потом уже гранату. То есть там творится какая-то невнятница, под утро мы узнаем. Но вообще, судя по реакции на Венгрию и на мощные, действительно, ну, назовем их прямо, они и антитрамповские, они и антироссийские выступления венгров, понятно, к чему пойдет дело. Дело пойдет к выметанию поганой метлой из ЕС всех, кто имеет хоть какую-то связь или сохраняет нейтралитет к русскому фашизму. Я вот вижу, что и сюда, в комментарии, пробрались жалобщики, их довольно много в канале. Ребята, дорогие, объясняю, да, роботы наши из комментариев удаляют храбрецов, которые пишут наиболее яркие, гневные, сотрясательные антироссийские вещи. Не сердитесь, не паникуйте. Просто эти комментарии, мы боимся, что вас по ним вычислят. Если комментарий представляет опасность для того, кто его оставил, мы, в общем, нафиг его удаляем сразу. Это не значит, что он не понравился или кого-то разъярил. Это ваша целостность прежде всего. Но вторым по значимости событием стало, как вы сами понимаете, снисхождение благодатного огня в Иерусалиме. Корректировщиком благодатного огня, как всегда, выступил, ну, разумеется, Исидор Иерусалимский. Но вообще с этим благодатным огнем сплошное разочарование. Такое вот увы и ах. Как выяснилось, попы совсем обленились и обнаглели. Да. Они уже не утруждают себя вот этими красивыми, любимыми мною химическими эффектами с белым фосфором, сероуглеродом, с оксидом хрома, когда можно действительно получить самовоспламенение. Этот трюк возникновения пламени в свое время потрясал, я помню, воображение всех двоечников по химии. Но, увы, такие сложные ходы, такие сложные эффекты в прошлом. Нынче церковники, они вообще, оказывается, не заморачиваются. И вульгарно, без конспирации, добывают этот благодатный огонь при помощи зажигалки. Свинство это, конечно, редкостное. Ведь помимо белого фосфора есть еще примерно 15 великолепных способов самовоспламенения предметов и любых объектов. А нет. Ой, оказывается, эти бородатые жулики просто щелкают зажигалкой и даже не зажигалкой, там, например, зиппо, а какой-то китайской дешевкой. И все, как выяснилось, вскрылось еще в марте 2004 года. Суд в Афинах полностью признал правоту экспертиз и наблюдений греческого публициста Аликакуса, автора книги «Искупление. Дело о благодатном огне». И в этом зажигалочном происхождении благодатного огня сознался тот самый Ризничий, тот самый настоятель храма гроба Господня, сам архиепископ Исидор Иерусалимский, который, собственно говоря, и поджигает это волшебное пламя в Кувуклии. Последняя тайна, она, как видим, испарилась. Но тем временем в России полно тайн. Коммунисты, например, одна, я бы сказал, фундаментальная тайна. Вот Геннадий Зюганов, он не может промолчать перед православной Пасхой, и вот отчаянно шевеля бородавками нарисовался Геннадий. Кто оставил клетку с открытой, с генсеком КПРФ, сейчас разбирается и администрация клиники, и Дума, и полиция. Но Зюганов на свободе. Да. Он отчаянно христосуется с беспартийными девушками на Тверской и на обочинах. Он стукается яйцами, обнатруженные яйца ЛДПРовцев. То есть произошло непоправимое, и Геннадий уже ознакомил средства массовой информации с той удивительной кашей, которая побулькивает в его красном черепе. Да, это стоит того, чтобы с этим ознакомиться. Согласно Евангелию от Зюгана, товарищ Христос провел в Гефсиманском саду субботник, после чего собрал апостольский актив на партсобрание. В это же время штабс-капитан Иуда Искариот, сдал явку партии древнееврейским белогвардейцам, всех повязали, расстреляли, уцелели только яйца. Равноапостольный Чапай спешил на выручку Иисуса, но маленько не успел. В сейфе, главном партийном сейфе КПРФ, хранится подлинный еще на козьем пергаменте партбилет на имя Иисуса. И вот эта коммунистическая колонна, которая должна принять участие в крестной ночной демонстрации, она уже подготовила транспаранты, учение церкви всесильно, потому что оно верно, Христос и партия едины, решение вселенских соборов в жизни. Так, ну и еще, вот тут, кстати говоря, такие, я бы сказал, многозначительные и странные новости. Наверное, их не надо упускать из внимания. Они все связаны с весьма популярной ныне темой мессенджера Макс, который навязывают всем в обязательном порядке. Но поймите, вот есть депутаты Госдумы. Они продолжают настаивать, претендовать на роль загадок столетия. Ну, отчасти обоснованно. Дело в том, что люди первой четверти 21 века, они не могут быть настолько глупы и безмысленны, как, например, депутат там Сергей Боярский, младший. Среда, в которой обитает современный хомо, она жестко устанавливает некое дно, ниже которого опуститься, ну, практически невозможно. Да, да, Россия создала все условия для трагической умственной деградации своего населения. Созданы и поставлены на поток 100% эффективные методы оглупления обитателей страны. Успехи Кремля, да, в этом деле поразительнее. И тупее Россия не была еще никогда за всю свою историю. Но даже возможности идеологии русского мира, они не безграничны. И останки разума, они все равно должны уцелевать даже после самых агрессивных процедур. Не, скажу я вам серьезно, вот не префронтальная лоботомия, не какие-то минно-взрывные воздействия, которые сносят полчерепа и полушария мозга, они не создают, они не в силах создать таких последствий, как наблюдаются в речи и поведении средненького депутата Государственной Думы. Тем не менее, мы видим парадокс. Да. Да, мы видим парадокс, кривенький, недоношенный, грязный, непрерывно стучащий в органы мессенджер Макс, опустивший Россию ниже Судана и Нигера, объявляется чудом мысли, чудом техники и признаком сверхдержавы. Ну, конечно, возможно предположение, что все дело даже не в глупости младшего Боярского, а в 600 тысячах рублей депутатского жалования, ради которых избранники внутренне, где-то глубоко ухмыляясь, готовы нести абсолютно любую чушь. Да, кажется, что невозможно быть настолько тупым, чтобы говорить о том, что мессенджер Макс сделал Россию сверхдержавой наравне с США. Но, значит, это все же театр, игра такого покорного хитрюги, который за эти 600 тысяч готов на все, на декларацию самой невероятной чуши. И, кстати говоря, у Боярского, как и у других депутатов Государственной Думы, которые работают за эти деньги, есть, в общем, очень знаменитый наставник, есть предтеча, опытом которого они пользуются. И, кстати, вот если чья-то статуя уместна была бы либо в фойе, либо в зале заседаний Государственной Думы, то это все-таки был такой Жозеф Пукольщик. Он умер в 1944 году, он выступал в Мулен-Руж, именовался артистом-метеористом. Он мог анусом выкурить сигарету, задуть свечу, исполнить любую ноту. Его сценический псевдоним был, если не ошибаюсь, «Ле Петоман», то есть «Пердун». Он мог выпукать Марсельезу, мог польку, мог задницей рычать, мог щебетать ею, как птицы. И делал он это примерно за такие же деньги, как сегодня работают депутаты Госдумы. Ну, поинтересуйтесь им, это любопытнейший, отчасти трагичный персонаж. Я не знаю, как он всплывет там в интернетах, как Пюжоль, как Ле Петоман, как артист-метеорист. Но вообще, надо сказать, что раньше к этой теме относились проще. И там тот же самый Телеман де Рео описывает разницу между пуканьем маршала Роклора, герцога Бельгарда, Малерба, герцога Орлеанского. У него есть целая статья «Кишечные газы». Искусство испускать газы, там приглушенные тонкие звуки и так. В общем, ладно. Это не слишком интересно. Мы наблюдаем, что в России выпущен на свободу еще и антисемитизм. И видим, что этот антисемитизм, он тлеет, он раздувается не только сухими губежками чекистов, но и толстыми поповьими губами, такой уже вполне открытый. А эти угли, которые всегда хранились в черепах России, они никогда не теряли градуса, но сейчас их, в общем, раздувают до бела. Почему-то решили снова праздновать публично такие, я бы сказал, скандальные дни, как День Евстратия. Это весьма провокационный праздник, который описывает жуткие мучения, которые устраивали евреи христианским мученикам. И в частности, вот там много таких персонажей, но одним из самых ярких всегда, кстати, и до революции, когда Россия была откровенно черносоциальным государством, это был День Евстратия. Ну вот, этого Евстратия опять празднуют. А затем, ну, пока не заглох этот скандал с «Новой газетой», с тем, что отказываются регистрировать партию «Рассвет». Ну, не надо по этому поводу переживать, потому что это части системы, они разбираются между собой. Система наработала такую чуткость, которая позволяет мгновенно уничтожать любое чужеродное тело, любой признак здоровья. И если 4 года люди могли функционировать, то значит, они просто часть системы, и никакая это не журналистика. При том, что они не исключено, вполне милые и неплохие люди, но за 4 года войны у всех была возможность сдать тест на профпригодность и получить свою статью либо за экстремизм, либо измену родине, либо за дискредитацию армии, за фейки, то есть сдать тест на профпригодность. Этот объективный тест существует. Он сдан очень многими. А что касается, ну, скажем так, всех остальных, то ну, о них, вероятно, можно забыть. Так, ну, Медведев Дмитрий Анатольевич, душечка наш, он стал главным редактором школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов, и это прекрасно. Потому что России надо до самого дна испить чашу маразма. Выпьет, поворотит и в донышко поколотит. И чем больше будет доза этого всего яда, чем сильнее будет его концентрация, ну, тем, вероятно, легче будет воспринята народом финальная катастрофа и крушение страны. И вот эта медведевская редактура учебников, она обеспечит шкалеров и отборными галлюцинациями, и тупостью, накачает их наглостью, накачает абсурдом. И хорошо то, что Дмитрий Анатольевич собирается выложиться на все сто, потому что, хлебнув вот этой забористой отборной медведевщины, поколение полностью потеряет и адекватность, и ориентацию. И это должно в какой-то степени послужить мощным наркозом и тесак истории, занесенный над Россией, уже не причинит такой боли, как мог бы. Дымящиеся руины Родины не вызовут особых страданий. Ну, а тем временем, да, действительно, все нарастает, маразм нарастает, опубликованы, ну, скажем так, минимальные требования к отечественным фильмам, которые должны быть сняты и продемонстрированы. Там на первом месте, разумеется, вот все те же самые тупые, примитивные, одебиливающие все скрепы и патриотизм, 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 патриотизм. Ну, поймите, вот есть множество полезных и вполне невинных веществ, которые при нагревании начинают выделять яды и становятся смертельно опасными. Это и стирол, и фурфурол, хорошо вам известный, и полистирол, и акриламид, и даже милейший, любимейший хозяйками тефлон. А если нагреть его свыше 300 градусов, он становится веленозным, выделяет ядовитейшие соединения фтор. И в меде, кстати, есть фурфурол при нагревании там свыше 600 градусов. К чему я это говорю? К тому, что патриотизм – это очень, ну, скажем так, при определенном нагреве – это очень опасная штука. И нацизм, и национализм, и шовинизм, и другие отвратности – это просто хорошо подогретый патриотизм. И невинное, и, в общем, такое красивое чувство любви к родине вполне способно при некотором политическом нагреве давать поразительно ядовитые соединения. Вот слегка нагрей патриотизм, и сразу из него начнет выделяться яд национализма. Подогрей национализм чуть-чуть, и сразу получишь уже смертоносный нацизм. Все это элементарщина. То есть патриотизм остается патриотизмом невинным, только при соблюдении серьезных и больших предосторожностей при обращении с ним. Все остальные важные, полуважные, в том числе очень красивые, я имею в виду в их видео воплощении новости, смотрите в телеграм-канале, который остается великим оплотом свободы и украшением всего сегодняшнего пейзажа. Какая же я умница, когда я не слушал никого, и все эти плевки и обвинения в адрес телеграма я единственный отрицал и отстаивал приверженность Телеграма свободе и справедливости. Слава Украине, дорогие мои. Напоминаю, я забыл свои книжки подписать. Черт, ну да. Не, ну сейчас пойду подписывать, ладно.
Зато у Фургала сейчас отобрали все имущество и сказали, что животных сыпят.
Ну да, у Фургала отобрали все имущество, сказали, что животных усыпят, но это почему-то у них вообще вот эта мерзкая, мерзкая привычка у чекистов. Ну вот в своем интервью, великолепном, кстати, Гордону, Лиде, я не стал об этом говорить когда-то, просто потому что, ну, при всей железности есть вещи, о которых и мне говорить больновато, но 4 сентября 2024 года чекисты зачем-то убили моего коня. Да. И вот они, как выясняется, вообще это любят и практикуют. Но они знают, чем они могут. Там имущество наплевать. Но они знают, чем они могут доставить боль. Да. Так, ну, в общем, короче говоря, можно заказывать книжки с дарственной надписью, либо с, просто с автографом. И слава Украине и ее невероятному мужеству, ее невероятной исторической роли, пока никто даже не понимает, насколько эта историческая роль велика, огромна, и насколько она является роковой и миропеределывающей. Да. Живи, живи, милая Беларусь. И напоминаю о необходимости в своем городе для тех, кто в России, найти семьи политзеков. Сегодня добавилась еще и такая организация «Весна». Опозорился в очередной раз Петербургский суд, который приговорил, в общем, просто очень романтических мальчишек и девчонок, кстати говоря, действительно искренних патриотов, приговорил тоже к огромным-огромным срокам в колонии. Найдите их родителей, помогите, сделайте что-нибудь для них. И это реально зачтется. Ладно, судьи, ну что судьи, что взять с этих тупых теток, которым, может быть, им что-то надо. Что-то надо на тех фонарях, на которых взбесившийся народ рано или поздно их развесит. Ну, не наше дело уже. Итого до послезавтра, дорогие мои, до свидания.